Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это передача «Формула семьи», меня зовут Людмила Александрова, я буду вести эту передачу, задавать вам вопросы, нет, наоборот, не вам, я буду вопросы задавать, а нашему эксперту, психологу Елене Картавенко. Добрый день,
Елена. А мы вместе будем задавать и вам вопросы.
Да, что еще будет происходить, будем обсуждать тему интересную, которую мы начали в прошлом выпуске. В прошлом выпуске «Формула семьи» вместе с Еленой мы говорили о хороших психологах, 7 признаков хорошего психолога, но ведь специалисты, психотерапевты, психологи, как и любые специалисты, бывают разные, они бывают хорошие, средние, посредственные, а бывают и плохие. Вот о таких вот плохих, да, плохих специалистах мы и поговорим, потому что, ну как, вот придешь в кабинет, а там вроде бы и дипломы висят, да, и специалист выглядит прилично, вот.
Сначала немножко повторить надо, да, то, что все-таки на что обращать внимание, что, в общем, уже говорит о том, что можно пойти к психологу, да. Ну, то есть вот именно это специалист. Это, конечно, наличие образования, наличие дополнительного образования, потому что просто вузовское образование, например, той же самой психотерапии заниматься не позволяет. Это должны быть еще какие-то дополнительные обучения, и, как правило, оно длительное. Ну и, конечно, своя терапия. Вот это важно для психологов. Это оно как раз вот дополнительное. И обязательная терапия, своя личная, да, психотерапия, она как раз позволяет уйти от всех тех самых вещей, о которых мы сегодня будем говорить.
Угу. В общем, да, ну, если вы хотите послушать
супервизии, да.
7 признаков хорошего психолога, можно обратиться на нашу группу.
Ну, 7, они очень условные, можно посмотреть в предыдущие, да, послушать предыдущие
программы. Да, это найти можно в нашей группе ВКонтакте, Фейсбуке, наш стрим предыдущий. Сегодня мы, я повторяюсь, поговорим про плохого психолога. Вообще, у нас сейчас экономическая ситуация сложная, вот, много тревог, связанных с будущим, может быть, у кого-то кто-то испытывает стресс, эмоциональное давление в связи с новостями, в связи вот с какой-то вот такой нестабильностью, тревожностью, с тревожностью по отношению к будущему, поэтому это хорошо, что в России уже давно есть подготовленные специалисты, специальные, которые будут вот в этом смысле с вами работать, да, то есть психологи, с которыми можно пройти с тревожностью, со страхами, с какими-то, с любыми проблемами, которые касаются эмоций, души, обида, утрата,
потери, разводы, поведения, конфликты, детей, конфликты.
Ну, увольнение, или наоборот, увольнение. Вы не можете найти работу.
Ну, это тоже потеря, да?
Если вот, увольнение. Собственно, так, ну, действительно, сейчас люди ходят к психологам, и мы уже разобрались в прошлом выпуске, в прошлом стриме, что это не зазорно, вот никто не будет вас обзывать психом, если вы пошли к психологу. Но дело ваше, на самом деле, это интимная такая зона, можно говорить об этом друзьям, можно не говорить, вот, да. То есть это не что-то запредельное, странное, ходить к психологу. Ну и, в принципе, всем и каждому об этом рассказывать это тоже, наверное, не нужно.
Ну, это каждый решает, да, для
это
себя.
Это ваше личное дело. Вот, что хотим спросить у вас, какой вопрос можем задать нашей аудитории? Ну, помимо тех вопросов, которые у вас возникают, и комментариев в течение нашего разговора, вот, мы хотели бы, чтобы вы ответили на вопрос.
Сталкивались, да, вот это вот интересное такое, услышать обратную связь, насколько часто сталкивались с психологами, которые вот действительно... Можно было бы назвать, да, ну, зло это, конечно, очень так грубо, скажем, да, но вот те, которые настораживали, да, были ли вы, ходили ли на консультации, как вы решили, что действительно этот психолог, ну, к вам не подходит, и почему ушли, если по каким признакам поняли, что дальше невозможно, например, консультация или терапия именно у этого психолога?
Да, ну вот пишите о своем опыте с психологами.
Негативном, скажем так, негативном опыте, который, может быть, был.
Да, и задавайте вопрос. Может быть, вы не знаете, как психолога выбрать, вот, по каким критериям, что у него спрашивать. Об этом мы немножко говорили и в прошлом эфире, но сейчас можем какие-то мысли повторить, если вы вдруг пропустили. В общем, здесь разрешены любые вопросы, любые комментарии. Наша сегодняшняя тема вместе с психологом Леной Картавенко звучит условно. 7 признаков плохого психолога.
Очень условно.
Да, потому что в прошлый раз мы разбирали 7 признаков хорошего психолога.
Ну, 7 наберу.
Да, 7 наберем. Вот что мы сейчас будем обсуждать. Вот это вот я сейчас покажу. Это результаты опроса, проведенного одним из пабликов, или этот человек проводил. Почему я никогда не обращусь к психологу и психотерапевту, он спрашивал у своих там подписчиков, друзей, знакомых. Вот. И одна из причин, например, такая набравшая как большее количество голосов, это слишком дорого для меня.
Это вот, на первом месте, да?
Да, интересно. На самом деле, если сравнить просто с врачом, то как-то есть такая вот идея, вот про врача, если говорить любого специалиста, допустим, гастроэнтеролога, что дорогой врач и стоит, ну, хороший врач и стоит дорого, да, а вот если какой-то дешевый или бесплатный, да, это что-то странное, в этом подвох. Можно ли такую же параллель провести с психотерапевтом, с психологом, вот, ну, стоит дорого, значит, вот, специалист, профессионал, а если как это вдруг приемлемо, то, наверное, студент или человек, не имеющий опыта и так далее.
Тут такой параллель, наверное, все-таки у нас как бы услуг психотерапии, потому что если это проплатное, это в основном то, что и консультирование, да, психологического, очень большой разброс цен на самом деле. Ну, тут даже нет какой-то одной единой, скажем так, примерные цифры.
Угу.
То есть от самых таких вариантов, там, 500 рублей за сессию, знаю, есть такие варианты, до 5-7 тысяч за сессию. То есть вот... И совсем не обязательно, что качество предоставляемых услуг будут соответствовать этой сумме. Есть хорошие специалисты, есть и доктора наук, и специалисты, которые в среднем, ну, там, 4-5 тысяч за консультацию берут, это тоже качество, да? Но есть просто психологи, которые вот ставят себе такую цену 7 тысяч. Но, опять же, это очень все индивидуально, и это то, что самое главное, то, что мы можно, да, обсуждать и нужно обсуждать, придя к психологу, да, вот как раз эту стоимость.
Угу.
То есть сколько стоит сессия, в каком варианте она будет проходить?
Угу. То есть можно ли сказать, это дорого для меня?
Можно сказать, что это дорого для меня. То есть это то, что можно обсуждать.
Но ведь вроде бы обычному специалисту, врачу, если мы и так не скажем, это дорого
чтобы
для меня.
И для того, чтобы понять, да, что за эти, например, там, 7 тысяч, да, какую услугу я получу. Это обсуждается, как правило, на первой сессии. Мы уже говорили, ну, повторюсь, что как раз вот открытость и честность психолога, то, что он может предоставить те методы и рассказать, как будет проходить терапия, да, что будет использоваться, в каком направлении он работает и в каком направлении, в общем, как он это видит и что будет делать. Но все очень разное. Тут главное то, не только на цену. Цена обязательно. Хотя есть варианты, когда у человека очень большая мотивация, да, и даже бесплатная терапия тоже приносит большой результат. Есть такие варианты. Да, и очень часто такие люди обращаются в фонды, благотворительные фонды, и получают квалифицированную помощь. Ну, в силу того, что, например, действительно по разным причинам не могут сейчас оплатить. Но если говорить о долгосрочной или о какой-то личностной терапии, то все-таки это всегда надо понимать, что в среднем там она может быть до 3000. Ну вот это очень так условно по городу в большинстве случаев. Да? И, ну и понятно, что не совсем бесплатно. Потому что это тоже обмен, это тоже процесс, который входит в эту, уже начинается входить в эту психотерапию. Но это то, о чем можно говорить и обсуждать.
Вот мы говорили о людях, которые по тем или иным причинам не могут определиться, нужен им психолог, считают, что могут справиться сами, но есть люди, которые, наоборот, не могут дождаться встречи с терапевтом, с психологом, вот буквально прямо живут от консультации до консультации, от встречи до встречи, вот, получается, я знаю людей, которые звонят за кабинетом, да, могут позвонить,
за
написать.
Рамками,
да, за рамками консультации, да, вот, и вот психолог становится тем, ну, что ли, солнцем, вокруг которого вращается жизнь человека, таким советчиком, часто очень успокаивающим голосом, да, что, мол, продышись, приди в себя, это вот, ну, как-то советует, как-то успокаивает и так далее. Вот это вот, ну, что ли, если человек чувствует себя хорошо только в кабинете психолога, это единственное место, где он может быть, не знаю, честному, расслабиться, как-то выдохнуть пар, это плохой психолог или хороший?
Ну так, есть ситуации, когда действительно позволительно давать свой номер телефона и разрешать психологу, чтобы, то есть клиенту, да, чтобы он в каких-то ситуациях звонил. Но все-таки это исключение из правил, это бывает очень редко. В основном все-таки это заканчивается сессией. Да, вот есть процесс терапевтичный, который идет в кабинете, а дальше клиент адаптируется, там, пытается справиться с той ситуацией, которая у него происходит в жизни. Да, а потом это может обсуждаться опять на сессии. Но вот если как раз психолог пытается, вот этих границ не чувствует, да, сам не чувствует, это опять возвращаемся, зачем нужна терапия самому психологу. И так грубо скажу, ну, подсаживает на себя клиента. Вот это как раз признак того, что это может быть не совсем полезно и терапевтично для клиента. Некоторое психологическая зависимость, в которую он может погружаться таким образом, да. И сюда же будет, наверное, тоже признак того, что психолог сам может транслировать, что вам необходимо со мной общаться, вам необходимо лечиться, там, ну, вплоть до таких слов, да, действительно.
Если мы такие слова услышали, то
без запроса.
Насторожиться, да?
Да. То есть, когда психолог пытается влиять на эту ситуацию, не учитывая ваш собственный, скажем так, ваши собственные интересы, и пользоваться той ситуацией, в которой вы сами оказались. Может быть, она, да, действительно тяжелая, вам нужна поддержка, но эта поддержка должна быть все-таки профессиональная. Не переходить границы, не переходить границы того, как бы, и кабинета в том числе. В 12 часов ночи звонить психологу, например, ну, вот не совсем все-таки, да, это и корректно, это про границы, насколько психолог их соблюдает. Угу. Если это позволительно и даже поощряется, то вопросы возникают к психологу в первую очередь.
Угу.
Таким образом, еще больше человек впадает в эмоциональную психологическую зависимость от терапевта. Следующий, наверное, это один из важных таких, да, ну вот лечить без запроса. И тут то, на что вы можете тоже обратить внимание, когда психолог, ну, как правило, этим страдают психологи, которые только начинают свой путь, говорят, что всем надо лечиться. Это первая стадия такая психолога, развитие психолога, да, роста психолога. Всем необходимо, и даже такой термин как бы медицинский, что мы все просто недолеченные, надо только найти.
Недолеченные невротики.
Невротики или еще, да, кем-то. Ну, все-таки вот это уже настораживает, но это такой энтузиазм идет исключительно в первую очередь и от желания. Желание большого всем причинить добро, скажем так. Конечно, в кавычках и шутя, но все-таки. Да, когда психолог пытается вмешаться в какую-то ситуацию вообще вне кабинета и без запроса. Ну, вот то, что, как пример, например, студентам, я говорю, когда вы приходите в гости куда-то и видите, что там что-то разгорается, ну, какой-то там конфликт или с детьми конфликт. Это их ситуация в данном случае. И я понимаю, что мы обладаем знаниями, умениями, да, но нас об этом не просили, чтобы мы в это вмешивались. Но вот когда есть желание и попытка вмешаться, вот это тоже показатель того, что психолог на данном этапе, ну вот свои какие-то переживает процессы и, скажем так, пытается причинить добро. Вот. Второй такой признак тоже психолога, который может насторожить, это когда психолог не дает возможность сказать «нет» клиенту.
Примерно как-то можно себе представить. Например, нет, мне не нравится то, что вы говорите.
Это
нет,
тоже.
Мне не нравится ваша интерпретация событий. Да.
Да? Да. Угу. А когда настаивает только на своей позиции, например.
Угу.
И с интерпретациями вообще очень как бы аккуратно психологи обращаются. А если настаивается именно так я вижу, и как я как специалист, ну, к примеру, да, то есть если, что бы сказал такой психолог, я как специалист, как бы знаю, вижу, поэтому вот именно то-то с вами происходит.
Угу.
И не дает возможности человеку, как бы, если есть внутреннее несогласие, об этом согласии сказать. То есть нет права на «нет». Подавляет своим авторитетом, можно так сказать.
Так, чтобы немножечко суммировать те признаки, о которых мы сказали, и начать читать блок вопросов, которые поступают, давайте, о чем мы сказали, плохой психолог не дает клиенту говорить «нет».
Нет, да, ну и... то есть он может даже сказать, угу. что это твое своеволие, это ты так вот криво как-то смотришь из своей собственной, скажем так, ситуации не вполне... там, адекватный, к примеру, да?
Да, и еще?
И еще психолог, который навязывает свои услуги,
угу.
навязывает себя, что только он, например, может разрешить эту ситуацию. Но это вот то, что это вообще что-то такое предельное, то, что я говорю, да, но оно тоже такое встречается, к сожалению.
Угу. Читаем вопросы. Спасибо вам, что вы их присылаете. Очень много вопросов. Будем
уже постепенно много.
Разбираться. Уже много, да. Алена пишет. Муж ходил к психологу после того, как у него обнаружили рак, а через неделю разбился на мотоцикле его друг. Психолог сидела. Да, непонятное сообщение, Алена. Что значит «психолог сидела», поясните, либо нам не до конца пришло это сообщение. Дальше. Татьяна спрашивает или утверждает, это тоже непонятно, для занятия психотерапией должно ли быть дополнительное медицинское образование?
Тут очень спасибо за вопрос, да, тут у нас есть расхождение в этом, да, с законодательной базой, которая у нас официально по законодательству психотерапевтом называются врачи, как правило, психиатры, которые проходят дополнительное психотерапевтическое обучение, еще дополнительно несколько лет, да, но это если следовать вот как бы тому, что написано в законодательстве. Но как есть же еще помимо этого другой взгляд на психотерапию. Те направления школ, например, психоаналитическое, экзистенциальное и другие, гештальт, да, угу. тоже считается психотерапией. И для этого, для того, чтобы быть сертифицированным психотерапевтом в этом, в каком-либо направлении, тоже необходимо проходить дополнительное образование. Также это очень тонкая грань между психотерапией и консультированием. Иногда приходят с одним, да, просто за консультацией, а потом выясняется, что да, в этой ситуации необходима именно психотерапевтическая работа. Дополнительного образования в любом случае должно быть. Это может быть арт-терапевтическое, это может быть любое еще какое-то направление. Всегда может настораживать, когда их много разных, вообще в разных вариациях, но не законченных, например, и нет определенного сертификата. Но опять, как раз вот в любых из этих направлений есть обязательная программа своей личной терапии, столько-то там часов, не до 200 часов минимум, угу. в некоторых 120, и супервизия.
Вот по поводу супервизии пишет Павел. Мне кажется, хороший психолог должен сам себя лечить, а не ходить к другому психологу. Я про супервизию.
О, лечить. Супервизия – это как раз не про лечить. Лечить – это своя собственная психотерапия.
Угу.
И хороший психолог как раз должен, ну, то есть понимает, что какие-то вещи он сам в себе не может увидеть, услышать, да, и приходя к коллеге более опытному, да, который может вести эту терапию, его собственное, он многое для себя открывает. Даже то, что проговаривает уже какие-то вещи, да, то, что он уже слышит и свою собственную речь в том числе, и уже многое для себя открывает. Прорабатывает свои травмы, свои потери, свои... все то, что свое у него уже к этому времени накопилось, скажем так, да, чтобы оно потом в его терапии с клиентами не затмевала клиента.
Не фанила. Не фанила. Такой термин, да? То есть да. Вот я сижу, слушаю про потерю, ну, вернее, психолог сидит, слушает про потерю у клиента, и вдруг вот ему становится эмоционально дискомфортно, он вспоминает свою, допустим, собственную
потерю. Да, если и, она, да. Я скажу там грубым словом, не проработана, все-таки, ну, это сленг, скажем так, профессиональный, проработать какую-то ситуацию, то тогда она не даст услышать и увидеть клиента. За своими эмоциями. Поэтому это психотерапия, а супервизия – это когда психолог с более опытным, опять же, более долго находящимся уже в рамках вот там, этого направления терапевтом обсуждает конкретные случаи и методы работы. То, как вот есть какая-то ситуация, да, и это именно обсуждается, говорится, как в этой ситуации можно было поступить наибольшим, лучшим образом, да, какие методики использовать, на что обращать внимание. Вот это супервизия. И это две обязательные вещи все-таки. Вот спасибо за вопрос, и так немножко перебегая, ну, скажу, один из вариантов как раз психолога, который должен насторожить, когда он отрицает возможность хорошую, то есть даже не возможность, а... не принимают мысль того, что нужна своя терапия. Особенно это касается психологов, работающих частно и только именно как психотерапевтическими методами. Ну, невозможно работать по своему опыту, я тоже скажу, не получая ни супервизии, ни терапии. Качество работы совсем другое. И тогда как раз будут проявляться вот все те самые признаки, о которых мы с вами говорим, потому что не видят границы, например, пользуются своей властью. Это тоже непроработанные вещи, которые могут быть у психолога.
Несколько людей, Елена, спрашивают у вас, хороший ли вы психолог?
Ой! Ощущение профессионализма за последнее время выросло. Но, опять же, благодаря тоже терапии, своей собственной супервизии. И отдельная, так скажем, благодарность моему терапевту.
Юлия, дорого, ну, это к цене опять возвращаемся, потому что оценить объективно результаты работы психолога невозможно, у врача более-менее понятно. Есть статистика, а показатель такой, вылечил, не вылечил, а про психолога в основном говорят, понравилось, не понравилось.
Нет, у психолога есть тоже критерии, насколько, только оно во времени, конечно, вот почему, спасибо за комментарий, почему тяжело определить у... Все-таки у врача там более конкретно, вот вы возьмете, выпьете, пропьете там курс таблеток, к примеру, если инфекционное что-то, там, ларингит вылечить, и тогда наступит какое-то изменение. А здесь нету конкретных, скажем так, временных отрезков, за которые можно сказать, что что-то изменится. Критерии могут быть качество жизни, которое, как оно меняется. Да? Если приходит человек с, ну, например, с потерями, или с, развод тоже приписывается к потере, да, вот с каким-то таким переживанием, насколько он после психолога может потом адекватно воспринимать ситуацию, да, вот эти эмоции отпустили, и найти, адаптироваться к ситуации, найти снова интерес к жизни, снова качество жизни повышается. Вот это критерий, один из. Ну, скажем так, самый важный и серьезный. Открывается что-то новое. Человек сам себя начинает как-то принимать больше в каких-то...
Видеть возможности, ресурсы.
Видеть возможности, ресурсы. Угу. Это тоже все о, скажем так, хорошем, успешном процессе.
Елена пишет, прошу ответить, если психолог сама не устроила свою личную жизнь одна, без мужа, является ли это ненормальным? И может ли такой психолог помочь клиенту, в частности, в личной жизни? Получается, сапожник без сапог, хотя сам специалист говорит, что просто ей это не нужно.
Смотрите, если специалист, это мое мнение будет сейчас, да, если специалист знает о своих каких-то, да, трудностях, ну, все мы люди, и психологи в том числе, если он это знает, осознает и что-то с этим делает, да, там уже в терапии находится, решает эти проблемы, то да, он действительно, человек может помочь. Потому что уже пройден какой-то путь, плюс еще есть знания профессиональные, да, и осознанность или рефлексия по этому поводу. А вот если психолог говорит, что этого, и мне не нужен психолог, и я отрицаю то, что там что-то с этой ситуацией могу сделать, и хочу, вообще не хочу ничего делать, да, вот это может насторожить. Угу. То есть когда психолог все-таки как бы отрицает какие-то вещи, которые для него действительно как бы и профессионально необходимы. Разобраться с этой ситуацией. Вот для чего, это опять вопрос, для чего психологу, ответ вернее, да, для чего психологу своя собственная терапия.
Угу.
Потому что на примере на этом, если к такому психологу, например, придет женщина, у которой тоже похожая проблема, ну тут можно слиться и фонить, да, и очень тяжело тогда отделить свое состояние от состояния клиента.
Угу.
И тогда нет помощи.
Читаем пару достаточно скандальных историй с психологами. Интересен ваш комментарий.
Елена
написала, что ее специалист, психолог, была в возрасте. Я рассказала ей о себе. Сейчас, секунду. Пошла к семейному психологу, а она посоветовала изменить мужу. Рассказала себе, что ей это помогло. Чуть мужа не потеряла. Так это странно. Даже на первый взгляд. Это кто был, точно психолог?
Да, ну это вот какая-то рекомендация такая, я бы сказала, очень интересная. Но не могу ее никак интерпретировать в плане как бы профессиональном, потому что, ну, психолог все-таки совет не дает. И изменить мужу или не изменить мужа – это личный выбор клиента. Так же, как развестись
даже,
или
даже не совет,
развестись.
Это прямое руководство к действию,
да,
вообще.
Да, вот тут вот есть у меня вопросы тогда.
Угу. Еще одна Елена.
И некоторое недоумение ситуации.
Тоже. Еще одна Елена. У меня было такое, что я открыла душу психологу, рассказала свои проблемы, а она в ответ посмотрела на меня сверху вниз, поблагодарила за опыт ей в копилку, а потом сказала мне написать план действий и внушать его себе. В итоге я вышла от нее опустошенная, зачем она была нужна? Ничем не помогла.
Тут так... Вот второй комментарий, я просто еще про первый, еще вот как раз вы сказали, Людмила, по поводу прямых руководств, что делать, да, это тоже всегда должно настораживать. Когда психолог говорит конкретно, особенно то, что касается личных как-то решений и выбора жизненных важных вещей, да, когда психолог даже не рекомендует, а именно настаивает на том, что надо сделать так или не иначе. Все, что касается... Вот во втором комментарии. То, что касается внушения, ну, есть такой метод, да, только не совсем внушение, а как бы настрой. Но каждый как бы выбирает психолог свои какие-то методики. Тут тяжелее мне сказать, да, как-то вот комментировать. Может быть, у нее, у психолога, который была, действительно есть свое видение и своя методика, которой она работает. Есть такое, что да, действительно можно делать, какие-то план составлять и по нему дальше двигаться. Затрудняюсь, скажу честно, вот в этом случае затрудняюсь. Но если действительно просто вот настаивают, да, или есть опустошенность, как вы сказали, это лучше обсудить. Вернуться к этой теме и сказать, знаете, вот такие-то чувства испытываю я. Я бы хотела как-то это понять, осознать и что-то с этим сделать, да? Мы можем об этом поговорить в том числе.
Угу.
Вот если есть отклик, и психолог готов об этом говорить, да, это уже, ну, как это, добрый знак. Если есть отказ и не готов, вот это может настораживать.
Уважаемые слушатели, зрители, мы получаем очень много от вас вопросов. Не на все успеваем ответить в эфире. А еще Да, на вопросы можно ответить, это некая теория, но ведь есть еще практика, какие-то упражнения, какие-то рекомендации. В эфире мы точно не успеваем этого сделать, мы придумали специально для вас новую форму общения с нашими психологами, с нашими специалистами «Формула семьи». Называется это форма работы с вами вместе, совместной работы, мастер-классы. Несколько мастер-классов мы уже провели. С хорошими результатами. Вот, например, Елена буквально недавно провела мастер-класс про обиду. Как
да,
вам такой
был
опыт?
Такой. Очень интересно. Это был мой первый опыт, очень интересно. И спасибо за отклики. И порадовало, что действительно это как бы пришло большое количество народу, больше, чем мы ожидали.
Да, такие мастер-классы мы будем проводить на регулярной основе. Чем отличается от эфира? В эфире очень много людей, бывает, что ваш вопрос мы не успеваем зачитать, или он как-то вот пропадает, может быть. И очень сложно, допустим, психологу комментировать вашу личную ситуацию, да, потому что большое количество времени занимается на вас лично, а тут еще много людей в очереди стоят со своими вопросами, и достаточно так по верхам получается разобрать какую-то тему, допустим, обиду или конфликты. Вот, мы придумали такую форму, мастер-класс от психолога «Формулы семьи». Уже успешно провели несколько таких мастер-классов, получили хорошие отзывы. Как он проходит? Он проходит в закрытой группе, куда мы добавляем участников, которые хотят вот так вот практически поработать именно со своей какой-то конкретной ситуацией, получить отклик, самим как-то разобраться в этой ситуации, плюс получить какие-то упражнения, рекомендации в своей ситуации. И вот в такие закрытые группы мы предлагаем людям вступить для того, чтобы практически поработать над какой-либо проблемой, над какой-либо ситуацией. Следующий такой мастер-класс состоится на следующей неделе во вторник вечером в 19:30. Проведет его Татьяна Горбачева. Тема очень интересная, об умении говорить «нет». Наверное, вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда вот неудобно отказывать, вы боитесь отказать, потому что потеряете какие-то свои, льготы, возможности, вам кажется, что если вы скажете «нет», то человек обидится, не предложит вам в следующий раз, лишит вас того, что у вас есть сейчас. В общем, очень-очень много причин, по которым мы боимся говорить «нет». Вот и такому умению вежливо отказывать, легко и вежливо отказывать, понимать, когда нужно сказать это «нет», чтобы не причинить ущерб самому себе, вот об этом мы поговорим на мастер-классе 24 апреля в 19:30. И если вы хотите поучаствовать, послушайте, посмотрите, что будет на этом мастер-классе. Сама психолог Татьяна Горбачева вам сейчас расскажет.
Добрый день, меня зовут Татьяна Горбачева, я психолог «Формулы семьи». Я уверена, что в вашей жизни бывают ситуации, когда вы идете на поводу интересам других людей, говорите им «да», а потом ругаете себя на слабость. Я приглашаю вас на закрытый мастер-класс с темой «Как сказать нет и не испытывать чувство вины». Это закрытый мастер-класс, количество участников ограничено, поэтому вы сможете задать ваши вопросы, проработать свою проблему и, наконец-то, научиться уверенно и вежливо говорить «нет». Чтобы узнать, как принять участие в этом мастер-классе и быть в курсе предстоящих мастер-классов, подпишитесь на рассылку. Ссылка под видео.
Да, ссылка на нашу рассылку, где вся информация об этом мастер-классе, о других мастер-классах, находится прямо в описании к трансляции. Вам будут приходить письма, если вы на эту рассылку подпишете сообщение с подробной программой, что мы там будем делать на этих мастер-классах. Так что добро пожаловать. Подписывайтесь прямо сейчас на нашу рассылку, потому что мы прямо сами горим этими мастер-классами, поняли, что это другая форма работы с вами, более такая даже, психолог даже может посмотреть на слушателей, на аудиторию, как-то больше поговорить, больше повзаимодействовать с вами.
Больше погрузиться
в какую-то тему. Поэтому нам самим интересно, мы сами горим этой темой, готовы для вас проводить эти мастер-классы, вернее, психологи готовы, ведущие, команда помогает им с технической стороны. Поэтому добро пожаловать, подписывайтесь на рассылку, ссылка прямо в описании к трансляции. Надеюсь, увидим вас на ближайших мастер-классах. Мы продолжаем нашу тему, которая называется «7 признаков плохого психолога».
Да, а я как раз хотела добавить по поводу мастер-класса. Да, это один из таких моментов между терапией и консультированием, попробовать повзаимодействовать уже с психологом, да, уже задать какие-то вопросы, уже понять, насколько я могу и хочу сейчас вообще заниматься какой-то терапией, да, что я могу из этого вынести для себя. Ну и познакомиться с самими психологами. Вот по поводу сказать «нет» – это один из пунктов, насколько я готов и психологу тоже сказать «нет».
Возвращаемся к нашей теме. Давайте немножко резюмируем эти признаки.
Но мы еще не все.
Ну, про которые мы поговорили. Ну, чтобы вот некий экватор эфира, середина, чтобы напомнить. Потому что мы долгое время отвечали на вопросы. Все-таки какие признаки мы уже разобрали? Это что плохой психолог, который не дает вам говорить «нет», плохой психолог, который...
Работает без запроса, да, пытается вылечить вас без запроса, который не дает сказать «нет». Которые пытаются навязать свою власть, свое видение того, что он как бы вот безоговорочный, скажем так, не терпящий никаких сомнений и как бы обсуждений. Да? Ну, следующее, то, что тоже очень близко к этому, это нарушающие границы, личностные границы. Угу. Психолог, когда нарушает, то есть это может в этом случае требовать полного раскрытия. Говорит, да что ж ты так не раскрываешься, что ж ты так вот как-то не говоришь мне. Когда вы не готовы вообще говорить о чем-то своем сокровенном и раскрываться настолько, насколько... Раскрывайтесь только настолько, насколько хотите, а вас пытают это... Пытаются... Пытают, хотелось, да? Оговорка. Пытают и пытаются раскрыть там, на большее что-то. Это один из вариантов. Который вторгается в ту территорию, на которую вы не готовы его пускать. Это не только в психологическом смысле, но и в физическом, в прямом в том числе. Ведет себя бестактно, это тоже про границы. Бесцеремонно.
Ну, и еще
пытается вас разрушить, да, вот какими-то даже высказываниями. Они все очень близки, похожи на самом деле. То, что мы как бы говорим, да, эти признаки психолога, который должен насторожить, они все перекликаются. И границы – это одна из таких важных моментов, насколько человек эти границы удерживает.
Флирта с психологом.
Это уже отдельная даже тема.
Не может быть никогда никаких близких, интимных отношений. Вы даже не можете ходить вместе с ним на фитнес там, или в театр, ну, имеется в виду, как приятели.
Ну, если дальше, да, про границы. Конечно, это уже говорили и много говорят, и это все психологи, в общем, даже когда еще учатся, знают, что никаких сексуальных отношений не может быть. Никаких. Много, то есть я сказала, много, множество исследований, которые показывают, что это очень сильно вредит клиенту. И много историй, которые уже опубликованы, которые говорят, что действительно это вредно. Таким образом человек как раз не возрастает, не решает свои, да, какие-то трудности, попадает в некоторую зависимость. Вот если пытаются даже сказать... Есть, я сейчас скажу, конечно, но для меня самой это даже некоторый такой шок, что это возможно, что вот наша... Что близость, например, я прочитала недавно статью, такое звучало, что наша близость поможет нашей терапии. Или вашей терапии. Ну, не может такого быть. Это, наоборот, терапию разрушает. То есть любые склонения, угу, да, к близости.
Предложение близости.
Предложение близости. Угу. Недопустимо. Никак.
Мы получили полную версию рассказа Алены о том, как муж ходил к психологу. Сейчас прочитаем. Муж ходил к психологу после того, как у него обнаружили рак. А через неделю разбился на мотоцикле его лучший друг. Психолог сидела на приеме и рыдала от его рассказов. Он воспринял все эти новости очень стойко, а она начала копать, почему он свои эмоции не показывает. Он спросил ее, как же он должен себя вести, тоже рыдать? Она не знала ответа. Больше он к ней не ходил.
Ну, может быть, действительно, ну, психолог был не готов. Это мое предположение, я могу ошибаться, да, потому что очень тяжело говорить о каких-то вещах, которые, ну, не знаешь лично и мало информации. Но могу предположить, что действительно, может быть, психолог не был готов внутренне, или там у него своя ситуация какая-то была, которая очень сильно откликнулась, поэтому он, ну, не справилась, так скажу. Такое может быть. И, конечно, все, что касается таких особых моментов ситуации, когда я иду к психологу, это утраты, потери, это насилие. Тут нужна специальная и подготовка, и опыт, и обязательно своя терапия. Вот это вот три основных. Ну и супервизия. Потому что в этих тяжелых ситуациях устоять очень тяжело. Действительно тяжело. Особенно, когда сталкиваешься с таким количеством боли. И в этом случае действительно впасть это уже... Нет, можно сказать о своих чувствах, да, но не теряя, скажем так, самообладание. Тогда можно помочь клиенту. А если это попадет на свою собственную рану, которая еще не закрылась, ну тогда, к сожалению, не получится терапевтический эффект.
Оксана спрашивает, сколько часов терапии нужно, чтобы проработать травму из детства, когда ребенок участник скандалов и драк между родителями? Психолог может очень долго проводить такую терапию и выкачивать деньги?
Вообще, эта терапия действительно может быть долгая. Но это оговаривается, да, это оговаривается сразу, смотря от какой ситуации. Я могу сказать о своем опыте, то, как это происходит у меня. Мы через какое-то время с клиентами возвращаемся, да, как бы подводим некоторый итог, понимая, что надо сделать сейчас паузу или не надо. Ну, то есть, на этом, вот как это сказать, мое личное, на что я в силу опыта какого-то понимаю, что... Нужны паузы между сессиями, но все равно в терапии мы можем быть долго, да, там вот, как бы проводить терапевтические сессии. Но это все оговаривается. И очень зависит от личностных и историй, от того, что как происходит, от личностных особенностей человека. Да? То есть тут много составляющих этого времени и метода. Ну, психоанализ, он, например, долгий. Есть краткосрочная, но она на определенной ситуации. Но это даже отдельная тема. То можем поговорить, на какие терапии, в каких ситуациях более, скажем так, эффективные. Но все, что касается проработки травм, все-таки это срок долгий. Если вы считаете, что как-то все затягивается, об этом лучше, если есть внутренний ресурс, опять же, да, сказать, как бы обсудить. И психолог, терапевт, который готов это обсуждать, то есть, ну, вы найдете тогда на сессии как раз ответы на эти вопросы. Ну вот если будут такие моменты, связанные с манипуляцией, тут надо, конечно, задуматься.
О чем мы еще не сказали? У нас есть 8 минут.
Всего 8 нам минут еще много есть чего вопросы, не
сказали. Да. Давайте ускоримся.
Ну, тогда ускорюсь. Угу. Ну, во-первых, все, что касается эмоциональных качелей. Есть такой момент, когда клиента сначала хвалят, потом могут очень сильно говорить о чем-то таком для него неприятном, эмоционально погружать его в негатив, потом опять хвалить, подкреплять какие-то моменты похвалой, да, и как это сейчас пытаться его на каких-то эмоциональных вещах удерживать. Да, вот это тоже может быть таким как бы сигналом к тому, что надо что-то обсуждать, что в нашей терапии что-то не так. Вообще все, что касается, если есть напряжение, если вы можете довериться терапевту, да, вот просто тогда это лучше обсуждать. Если у терапевта это вызывает какое-то тоже сопротивление, тогда есть вопросы все-таки. Потом очень важный момент – это все, что касается газлайтинга. Когда клиента прямо ему говорит, что ты там неадекватный, ты вот такой-то, такой-то, такой-то с отрицательными эпитетами, что ты не вполне понимаешь ситуации, да ты не можешь разобраться. И вплоть до таких вещей, особенно это есть такие группы распространенные, когда действительно человека погружают в отрицательное эмоциональное состояние, скажем так, с насилием психологическим. Вот этого лучше опасаться и не ходить на такие группы, скажем честно. Mm-hmm. Это разрушает. Показатель, тот, который должен быть, это не должно быть разрушающее. хуже, чем... Да, есть моменты обострения каких-то ситуаций, да, с моментами агрессии, обидами на терапевта, потому что идет перенос. Вот, и это и иногда есть методики, которыми пользуются, ну, как бы умышленно, но они не должны быть не, как насильственно, не должны причинять сильное разрушение или вообще какое-либо разрушение. Угу. То есть этот процесс все-таки должен быть адекватным.
Артем спрашивает, чем психолог отличается от друга. Мы сейчас, Артем, не будем отвечать. Завтра вам ответит Юрий Пожидаев. У него так тема называется.
Да?
Да. Вот, так что смотрите завтра точно так же стрим в 14:00 по Москве. Юрий Пожидаев поднимает такую тему, поднимет, вернее, с кем вот лучше делиться какими-то сокровенными переживаниями, да, кто лучше может помочь, друг или психолог. Поэтому смотрите завтра.
Так... Смотря в какой ситуации, да, угу. И все-таки да. Это отдельная тема, которую нужно смотреть.
Так, еще вопросы. Вот частично мы ответили. Джейн, в каких случаях психолог может начать льстить, говоря вместо горькой правды сладкую ложь, да? Когда манипулирует вами, когда ему...
Когда манипулирует. Да. Но смотря тут, вот что вы подразумеваете, есть же еще такой момент субъективности, да, тот процесс, который происходит в кабинете, он поднимает многие, скажем так, эмоции, которые, может, долгое время были где-то спрятаны, угу. Да, и которые не поднимались. Поэтому тут очень тонкий момент, что, да, действительно, по отношению к психологу могут быть разные эмоции, негативные в том числе. И это как раз то, что можно обсудить, что там разозлился на то-то, на то-то, или обиделся, или еще что-то. И если психолог открыт к... как раз к тому, чтобы это обсуждать, это хороший знак того, что терапия, как бы, и этому человеку можно доверять, и мы можем идти дальше.
Угу. Людмила пишет, можно ли задавать психологу личные вопросы на сессии?
Ой, это любимый вопрос, уже угу. был в прошлый раз. Почему бы нет, только каждый сам психолог за себя решит, насколько и как на него отвечать. Ну, задайте, пожалуйста.
Угу.
Тут нельзя сказать да или нет, да. Тут, то есть вот решите вы, что вы хотите задать. Ну, задайте, психолог ответит.
Если мы ведем с психологом, если клиент ведет с психологом исключительно приятные разговоры, ну, как-то не касаясь вот болезненных тем, ощущение после беседы остается, что все прекрасно, вы прекрасно провели время, и что-то, может быть, даже о себе открыли, ну так незначительно. Не вот, да. Но вот, но есть какая-то глубинная тема, травма, переживания какие-то, которые, как в стиральной машинке, крутятся, и при этом вот, ну, вот ощущение, что серьезной работы нет, вроде бы как и приятно человеку, вроде как мы хорошо сидим, что называется, да. Но я-то знаю о своей там большой какой-то проблеме, большой какой-то травме, но мы вот до нее не доходим.
А готовы доходить? Да, если внутренне есть готовность, то ее можно озвучить. И mm-hmm. тогда как бы это тема для обсуждения. И с психологом в первую очередь.
Mm-hmm.
Бывают периоды, особенно долгосрочные, когда это действительно, ну, моменты такие, связанные, ну, с положительными какими-то моментами, да. Но и только положительных все-таки в терапии не бывает, так чтобы совсем все было гладко.
А если, наоборот, все плохо, каждый раз выхожу из кабинета психолога, рыдаю, и мне больно, я вспоминаю какие-то эпизоды неприятные, и вот и так все время.
Тоже тяжело, mm-hmm. то есть если все время. Оно все-таки как-то вот разными периодами по-разному бывает. Да? Но mm-hmm. вот это очень условно, потому что у каждого свое, у каждого своя история. Кому-то нужно там даже плакать несколько сессий по каким-то, а кому-то достаточно одной, очень индивидуально.
Mm-hmm.
Но когда есть какой-то процесс, то есть как бы новое осознание, новые темы, которые я раньше, например, не видел, да, к которым я теперь могу прикоснуться, или новые чувства, которые вдруг всплыли. То есть что-то новое, к чему, с чем я могу уйти.
Угу. Ну, Все, закончили мы на этом. Хотим так, вам...
Это очень кратко.
Да, очень кратко. Может быть, вернемся к этой теме в других эфирах или на мастер-классах. Желаем вам, чтобы
ваш психолог... Да, мастер-класс мы тоже проведем на эту тему.
Да, ваш психолог вам нравился, вы бы ему доверяли. Это то, что мы хотим вам пожелать в завершении. Всего доброго, до встречи в следующих эфирах.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.